Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов восемь минут, четверг, август, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Два балла пробки в Москве, 17 градусов. Василий говорит, пока Украина ждет разрешения на удары западными ракетами вглубь России, они переделывают легкомоторные самолеты в БПЛА и атакуют аэродромы стратегической авиации России, пока без видимых результатов, но бороться с такими целями не так просто. Василий, вы прям реально думаете, что Украина ждет разрешения и что ей давно уже все не разрешили, да? Утро доброе, прекрасное, всем хорошего дня, пишет Саша Зум. Утро доброго всем, пишет СВ. Здравствуйте, пишет Савелий. А давайте, как вчера, о культуре, о высоком чем-то, пишет 506. А доброе утро, пишет Леалка. Здравствуйте, Алексей, пишет Вит. Утро добрым не бывает, в одну строчку, без знаков препинания. Вот так вот написал Влад. Это он сам и написал. То есть все, что я прочитал, это прямая цитата нашего слушателя. Доброе утро, пишет Анкур. Шеф-комендор не смог ничего написать, у него пустое сообщение, почему-то не знаю, с чем связано. Ну а что, что? Вот мне написали уже, давайте говорить о чем-то там возвышенно великом, о культуре, еще что-нибудь. Вот... Все понятно. Ну, можно и о чем-нибудь еще поговорить. Какие у вас варианты? Бон Джови пишет мне. А тяжело курьером воду таскать? 170-300 тысяч рублей бутыли таскать и подкачаться можно, пишет Бон Джови Джон. Ну, я не знаю, насколько вообще можно доверять всем этим цифрам про курьеров в 300 тысяч рублей и вот это вот все. Ну, даже если, допустим, что эти цифры как бы реальные, да, тогда можно рассуждать на следующую тему. На не насколько тяжело таскать бутыль или что-то подобное, или везти из точки А в точку Б какой-нибудь очередной там, товар, а насколько тяжело или не тяжело тем людям, которые тратят годы на то, чтобы получить там, образование и так далее, работают, а таких денег не видели и в перспективе не увидят. Вот в чем вопрос. Вопрос в том, нужно ли что-то с этим делать, да? Нужно ли что-то с этим делать? А что делать? Ну, если в современном обществе, да, так нужна работа курьеров, единственное, что можно с этим сделать, это посмотреть так вокруг себя, и если понимаешь, что сильно отстал от курьеров, стать курьером. Ну, как бы вот так. Подрабатываю я курьером 2 года уже, вранье про все эти сотни тысяч, сферический конь в вакууме, пишет Гном. Вот и я думаю, это, наверное, нужно встать в 6 утра, вот, предварительно лечь спать в 5.59, потом в 6 встать и вот весь день что-то развозить, и тогда в месяц будет 300 тысяч без выходных, без проходных, без всего, пока не умрешь и так далее. Тогда, наверное, ну что-то типа, знаете, стахановское движение такое. Только это не стахановское движение, потому что это там не шахтеры. А это вот надо придумать, в честь кого это будет. Надо найти этого курьера с какой-нибудь, ну, с любой фамилией, какая у него, вот, который сделал эти 300 тысяч, и мы все назовем это движение его именем. И дружно начнем ненавидеть всех остальных курьеров, которые даже ни сном, ни духом, как вообще такие деньги зарабатывать. Надо встать в 6 утра и лечь через год, пишет Геннадий. Курьеры — это новая нефть, пишет Василий. Меня аккумуляторы по ночам, меняю аккумуляторы по ночам в велосипедах рыжих. 26 смен, 270 тысяч, пишет слушатель. Туда и я поеду менять аккумуляторы. Я скоро буду отнимать ваши рабочие места. Почему бы нет? Мне кажется, многим деньги не нужны, они их потратят на полную фигню, пишет Ника Берич. Тоже мне открытие. Да нет, я что-то сейчас подумал, так знаете. Забудем про темп программы вообще. Им деньги не нужны, они потратят на полную фигню. Слушайте, а вот вопрос. Какую трату денег можно считать не фигней? Сразу уберу из этого списка траты на еду. Ну и на жилье. Я убираю траты на еду, на жилье и траты на вынужденное перемещение из точки А в точку Б, самое дешевое, любое. И скажите мне, пожалуйста, а что вообще остальное не фигня, так скажем? Здоровье, пишет Евгений. Принимается. Здоровье принимается. Еще. Еще. Образование, пишет Майк. Согласен, абсолютно верно. Образование — это очень важно и нужно, и мы все с вами об этом говорим, и, соответственно, я с вами согласен. Ну и все, что ли? Ипотека. Ипотека — это, я уже сказал, это недвижимость, это крыша над головой. Путешествие. Путешествие может быть бесплатным. Практически, шпрех. Берете прям и идете пешком. Вот вам путешествие. Путешествие в Шатуру, например. Вот. Все остальное баловство. Одежда, пишет Мельникова Елизавета. Елизавета, объективности ради. Я сейчас, поскольку хорошая погода, много езжу по Москве на велосипеде, там, на самокатах я тоже ими пользуюсь, пешочком хожу. Это я к чему? Я вижу, как одеты у нас бездомные люди. Ну, которые там пьют на улице просто. Я вижу, как они одеты. Они одеты очень хорошо. Ну, в том смысле, какая на них одежда. Она, конечно, грязная, потому что они просто любят быть грязными, эти люди, у них такое пристрастие. Но в целом сама одежда роскошная. Ну, все прекрасно. Они выглядят действительно как вот из, помните, там какой-то комедийный был такой сериал там на ТНТ, какие-то люксовые бомжи были там на Рублевке. Вот что-то такое. Вот они реально так выглядят. Ну, хорошо одеты. Я смотрю, думаю, ну, ничего себе. Интересно, модно. Сначала и не поймешь, новая коллекция Balenciaga или действительно люди просто немножко испачкали одежду свою. Это я к чему? Сейчас одежда дешевой, выше крыши, функциональной, обычной, то есть просто сверх навес можно покупать в секонд-хенде. Вот, ну, если такое желание есть, пожалуйста, это можно делать. То есть одежда реально, это не та область трат, которая забирает очень много денег, если, конечно, вы не человек, вращающийся в определенных кругах, где все придают очень большое значение вашему костюму. И, соответственно, тогда это будет стоить дорого. Тогда и рубашки будут дорогие, и костюмы будут дорогие, настолько дорогие, что их позволить себе могут только, видимо, курьеры сейчас. Ну вот видите, курьеры в смокингах не ездят у нас, потому что им это не надо. Вот, они ездят в чем-то утилитарном. А утилитарное, оно как бы даже бесплатно есть. Ну, бесплатно. Можно просто к соседу прийти и сказать, слышь, есть что лишнее просто? Сейчас вообще денег нет. Есть что лишнее? Вот что, да, висит, выкинуть жалко, а так вот. Есть много. Много у кого, много лишнего. Некуда девать. Непонятно. Купил новые джинсы и кеды, общая стоимость 2200, пишет Андрей. Да-да, еще есть варианты всякого разного, совсем без брендов одежда продается на торговых площадках электронных, маркетплейсах, да? Торговая площадка по-русски. Вот там тоже все вот это вот, 600 рублей, 800 рублей, 1000 рублей. Ну, вот купил и ходишь. Вот сколько в этом можно ходить? Ну, много можно в этом ходить. Если ты, конечно, не ребенок, который сразу вот в форме новой школьной с горки катается, там, в драку лезет. Алексей, дети, пишет мамина Рома. Да, согласен, дети, да. Дети – это очень правильные и нужные траты. Но там, опять же, траты те же самые, которые и для взрослых. Вот. Единственное, что там одежда, конечно, быстрее выходит из строя и вообще там, по размеру не подходит. Но, опять же, люди покупают, ой, нам не подошли ботиночки, мы их купили задорого, отдадим вообще в дар или там за копейки, за какие-то, что-то перекупают. Площадок этих интернет вот тоже выше крыши, все. Поэтому все на самом деле в плане вот такого, так сказать, примитива абсолютного вот вещевого, оно очень сильно доступно, на самом деле. И оно никогда не было таким доступным, как оно сейчас, на мой вкус, во всяком случае. То есть разнообразие и цена за это, ну, прям, может быть, ну, просто вот за копейки ты это берешь и все. Естественно, это не касается всех вот этих разговоров про пошивы костюмы строго по вашим там лекалам. Вот, ну, там начинается. Будем разводить так долго, сколько сможем, да? Покупаю футболки из узбекского хлопка по 350 рублей на Озоне. Качество огонь, пишет Анкур. Да, вот о чем и разговор. Брат на работу покупает рубашки по 10 тысяч, а я на свадьбу за 5, пишет Вадим. Ну вот, вот видите. Соответственно, а много ли таких людей, которым нужно на работу рубашку именно там за 10 тысяч или за 30 тысяч бывают такие рубашки, и за 100 тысяч бывают рубашки. Вот, разные бывают рубашки. Вот много ли таких людей? Да, их не так много на самом деле. Поэтому чего о них говорить? Как бы, ну, им надо, а им положено, это их форма. Это часть их работы, поэтому. Ну, и тоже вот они прям каждый день новый костюм, что ли, покупают. Вот купил ты себе этот костюм, или сшил ты его, или купил и подогнал, и вот ты в нем и ходишь, пока он там не истлеет на тебе. Ну, плюс-минус. Для многих это и есть самое удовольствие, а денег тратить их на всякую фигню, пишет Глеб. Правильно, мы с этого начали. Слушатель написал, люди потратят деньги на всякую фигню. Предполагаю, что в 99% случаев деньги тратятся на всякую фигню. Потому что предполагаю, что большинство того, вот все, что нас окружает в большинстве своем, это вот та самая фигня, как вы говорите. Ну, чепуха просто. Как вам такой вариант? Ну, то есть, я хочу заниматься физической культурой, говорит человек. Что ты будешь делать, отвечает ему. Знаете, я буду бегать. Говорит ему, подожди, тебе нужны специальные штаны для бега. Тебе нужны специальные носки для бега. Тебе нужны специальные кроссовки для бега. Очень дорого стоят. Вот смотри, в этих кроссовках можно пробежать, у них они рассчитаны на пробег 500 километров. Вот, еще тебе нужна там, майка я сказал специальная? Нет, не сказал, майка специальная. Еще нужна специальная повязка на голову. Еще тебе нужен специальный беговой рюкзачок. А в этом специальном беговом рюкзачке должна быть специальная бутылочка. Есть рюкзачки с двумя бутылочками, если ты будешь подольше бежать, есть с одной бутылочкой. Вот, и все это в таком духе. В итоге получается экипировка на какие-то непонятные деньги бесконечно. То есть тебе могут продавать эти рюкзачки для бега за 30 тысяч рублей, за 40 тысяч рублей, чтобы там было понятно, там клочок синтетики. Вот, и все, и молния на нем. Клочок синтетики и молния, все. Вот-вот. Это там специальная беговая ткань, и все в таком духе. В реальности смотришь. Мухаммед Али, великий чемпион, тренировка. Бежит Мухаммед Али в чем-то хлопковом, непонятном, в каком-то одежде по улице. Значит, с ним бегут его там соратники. Он размахивает руками по пути, на заднем фоне его голос, я добьюсь всего, там, та-та-та-та. Ну, как бы, его рекламируют его тренировки. Ну, пиарят Мухаммеда Али перед его боями. Молодой Мухаммед Али бежит, да? Не старый с Альцгеймером, а вот молодой бежит. Смотришь на ноги, он вообще в ботинках. В ботинках кожаных. Вот прикиньте, вот можете взять сейчас, открыть интернет, посмотреть, как Мухаммед Али бегал каждый день. Великий чемпион, легенда. Вот просто вот в кожаных ботинках бежит, каких-то непонятных армейских, что ли, даже понять невозможно. Никаких кроссовок беговых нет, потому что их нет в помине, вообще просто не существует. О чем это говорит? Это говорит о том, что начать заниматься спортом можно и не вложив предварительно какие-то огромные деньги, не пойми во что. Но люди покупают себе всякое разное. Некоторые даже беговые дорожки покупают домой, чтобы потом разместить на этих беговых дорожках одежду. Много шуток по этому поводу есть. Недавно мой друг говорит мне, хочу, короче, Iron Man сделать. Я говорю, Iron Man хочешь сделать? Я говорю, зачем? Ну, это знаете, да, это, по-моему, триатлон. Iron Man. Ну, короче, плывешь, бежишь, едешь на велосипеде. Я говорю, ну, классно, вообще идея интересная, если есть желание. Я говорю, ну, как бы, удачи, поддерживаю тебя морально. Он говорит, да денег нет. Я говорю, на что? Ну, это на Iron Man. Я говорю, а что тебе нужно? Зачем тебе деньги? Что ты плывешь, потом ты бежишь, потом ты едешь на велосипеде. Он говорит, ты че, экип? снаряжение. Я говорю, а что снаряжение? Он говорит, ну, велосипед. Я говорю, ну, что у тебя там? Денег на велосипед нет? Он говорит, ты что, ты знаешь, сколько велосипед стоит? Я говорю, сколько велосипед стоит? Он говорит, минимум миллион. Минимум миллион. Я говорю, а? Ну, говорю, да, тогда, да дорого. А в голове себе думаю следующее. Надеюсь, он не узнает, что я думал в голове. Пусть он не слушает эту программу. В голове себе думаю следующее. Ты что, реально победить там, что ли, решил? Что-то, я не понимаю, какой миллион? Какой миллион? Ну, в прокат возьми велосипед. Ну, ну что это такое? Велик нужен за минимум миллион. Миллиард! Миллиард! Квадриллион тебе нужен велосипед. Ты что, чемпион, что ли? Зачем тебе этот велосипед? Ты хочешь просто преодолеть эту дистанцию? Зачем тебе велосипед за миллион? Ну, хорошо, возьми в прокат тогда. Господи. Сын занимается хоккеем 6 лет, форма вратаря от 120 тысяч, 120 тысяч от и до, пишет 53-й. Зимние кроссовки, летние, для зала, для тенниса, и каждый раз слышу от тренера, что не в тех пришел, пишет Иван Кузнецов. Ну, что вы? Это, кстати, касается любого вида спорта и экипировки, которая создается для этого вида спорта. У нас тут специальный подворот кулака, у нас такие перчатки, которые там... Ой, да-да-да-да-да. Там потом каких-нибудь спортсменов найдут, им денег насыпят, они, да, я ее надел, я чувствую, вот кулачок собирается у меня, кулачок собирается. Да-да-да-да-да-да-да-да, конечно, конечно, именно в этих гольфах ты чувствуешь себя настоящим Форманом, там, я не знаю, кем, Фрейзером, смотришь, в чем были Фрейзер, Форман и остальные, думаешь, ну-ну, чушь, короче. И так это вот обо всем, понимаете, так вот обо всем. Соответственно, в основном люди тратят деньги на чушь, на, как вы написали, фигню. А что ж там за вело такое, чтобы с ним пыль можно было, чтобы с ним плыть можно было и не утонуть, что ли, пишет АК? Я не знаю, я правда не знаю, я не стал дальше выяснять, я просто понял, как бы, систему аргументации, что я в нее не попадаю вообще. Ну, и я, соответственно, говорю, а, ладно, понятно. Ну, я не врываюсь в споры с людьми бесплатно, чтобы вы понимали. Это мне, когда за это платят, я готов тут поспорить, какую-то систему аргументации. Если бесплатно, ну зачем? Представляете, я буду вырабатывать систему аргументации, буду спорить. Реально портить отношения с людьми, да, как-то, ну, нервничать, заставлять их нервничать. И еще и бесплатно. Ну, это полный бред, правда. То есть мне, я даже денег не получу, чтобы потратить их на какую-нибудь фигню. Правильно? Ну. Давайте так, мотоциклы. Вот все, кто купил мотоциклы. И, ну, как бы сказать, мягко говоря, на них не ездят постоянно, а так прокатиться, это ж фигня. Дальше. Пикапы в городе. Да, вообще, люксовые машины и люксовые бренды. Люксовые бренды всего. Вот люксовые именно. Да? То есть они не то чтобы отличаются как бы сверхкачеством, они отличаются сверхрекламой своего качества. Они могут быть качественными, но главная там и основная трата у них это вот рекламировать себя, какие они уникальные. Вот и все. И, собственно, поэтому дорого стоит. Фигня же. Вы знаете, сколько стоит хороший гриль газовый для дачи, пишет Василий. От 400 тысяч, пишет Василий. Василий, это классно, это здорово. Какой-нибудь, как они там, Weber? Или как они называются, эти грили. Можно пересмотреть все ролики. А, на Ютубе уже нельзя, его тормозят. Ну, через там определенные ресурсы можно посмотреть все обзоры на все эти грили. Но, как показывает практика, в большинстве своем в искусстве приготовления еды зависит многое именно от человека, который готовит, и от его мастерства приготовления еды. То есть человек с кривыми руками, конечно, на очень хорошем гриле сделает все равно дрянь. Я вот обращал на это внимание, вот честно вам скажу. Человек, который, ну, не умеет управлять мотоциклом, даже на самом лучшем мотоцикле, самом современном, оснащенном самыми интересными вариантами там, помощи наезднику, все равно его уработает. Все равно его уработает. И все равно у него резина будет стерта посередине только. По бокам не будет стерта, потому что все равно он не умеет на нем ездить. Вот. И это касается всего, понимаете? Это касается всего. а мне кейкары нравятся, Honda, Box, ну и Wrangler, пишет Шихтиц. Ну, Wrangler машина интересная для определенных обстоятельств, путешествий, допустим, экспедиционный автомобиль, интересный Wrangler, который вы так пишете. Wrangler, да? Джип. Ну, это такой, знаете, как бы, ах, если бы УАЗ так в свое время спрогрессировал. Вот было бы здорово, думаем мы, когда смотрим на Jeep Wrangler. Ах, если бы УАЗ так спрогрессировал, было бы здорово. Но УАЗ — это old school настоящий, безусловно. Какие грили, какие моты. Катера — тема, пишет Мышел. Да, еще один бесполезный вид траты денег, покупка водного транспорта, если потом он не сдается в аренду, то есть на нем не зарабатываются деньги. Вот купил себе яхту, и чё? И чё, ты сильнее стал? Да, давай ее чистить, давай что-то думать. Плыть-то некуда, слушай. Ну ладно, не плыть, идти. Идти-то некуда, понимаете, какое дело. Купил себе все для походов. Палатку, гриль, что там еще, отопитель такой, отопитель сякой, ботинки, Гортекс там в этих ботинках есть, куртка с этими прослойками всякими разными, чтобы вода не проникла, не продула, ничего. Ботинки 100 тысяч, куртка 100 тысяч, штаны 100 тысяч, палатка 100 тысяч, все 100 тысяч. И никуда не пошел. И никуда не пошел, потому что некуда идти. Некуда идти. Вот и все. Товарищ третье место занял на ультра-триатлоне. 3 дня плыл, ехал и бежал. Велик у него действительно дорогой, около 800 тысяч. Это при том, что он его сам собрал, и рама реплика, пишет Олег. Ну, так он третье место занял. Он, видимо, очень сильно и давно занимается этим. Я же говорю о своем товарище, который не занимается триатлоном или ультра-триатлоном, который говорит, хочу вот Iron Man первый раз в жизни. Но не могу, велик миллион стоит минимум. Феррари, Ламбо в городе тоже непонятно для чего, пишет АК. Феррари и Ламбо в мире и в жизни непонятно для чего. Это и не спортивные автомобили, на самом деле, вот те, которые доступны людям. Вот. Это и не утилитарные автомобили. Они только для красоты, на самом деле. Для красоты. Просто это очень красивые автомобили. Поэтому очень дорогие. «8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Еще раз здравствуйте. Илхом говорит, вчера из-за работы было мало времени вас переслушать. Оказывается, вы строите фразы за 10-секундные отрезки, и можно слушать, проматывая, если времени в обрез, пишет Илхом. Вот видите, Илхом? Все рассчитано под радио и телевидение. Не более 30 секунд. Спич один. Кто не знает, приходит и начинается. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Да что ты хочешь сказать, ты уже скажи. А вот. Что думаете про критическое высказывание в сторону государства и армии от военных экспертов Шурыгина и не только с федеральных каналов? Не выдержали? Накипело, пишет Гонза. Да нет, Гонза. Владислав постоянно, в принципе, критикует и высказывается в критическом ключе в отношении там, действий разных. И в плане там, военных действий и так далее, и, там, и государственных. И я помню, как мы в программе «Своя правда» как раз у Романа Бабаяна, вот с ним, не то что спорили, да, но у нас мнения разошлись, а Владислав говорил, что там, значит, в белых перчатках войны не выиграть, и я помню, что-то там мы, ну, вот это вот, как всегда, на телевидении все дошло до ядерного удара, там, нужно ли бить по Лондону, и все это в таком духе. Я говорил, что это не вариант абсолютно, и как бы, собственно, поэтому такие решения не принимаются, и здесь все зависит не от военного, ну, не от технического возможности, которая у нас есть, а здесь зависит все от, там, политической, там, рациональной или нерациональной необходимости или что-то такое. Вот, ну, это его взгляд, но тут надо понимать, что конкретно Владислав Шурыгин – это вот наш человек, это патриот России, и да, у него жесткие взгляды. Поэтому я не могу сказать, что, как вот спрашиваете, накипело, Да я не думаю, что что-то накипело. Я думаю, что это вот последовательно взгляды Владислава, да и все. Видели в Эстонии парад нацистов, переоделись в форму вермахта с крестами, со свастикой, с музыкой под аплодисменты гражданского населения, марширует следом броневик, мотоцикл. Третий рейх, пишет Древоколор. Да, видел, Древоколор. И знаете, что самое главное? Не удивился. Вот не удивился. Все совпало. И предпочтение этих людей, и их географическое местоположение. Все совпало, все четко. Вот, знаете, если бы где-то в другом месте я это увидел, я, может, и удивился бы. А тут все четко абсолютно. Нет никаких проблем. Эстония, вермахт, аплодирующее население. Очень все четко. Вот. У нас тут 8 из 10 передач заканчиваются предложением бахнуть. Все нормально, пишет 506-й. Джафар говорит, где Сергей? Так, какой Джафар? Пожалуйста, объясните. Некоторые тут турендура BMW GS покупают и ездят исключительно по асфальту, пишет Елисей Змитич. А, вы все про предыдущую тему, что деньги бесполезно тратятся? Давайте попробуем подняться над бренным миром нашим, над бытом, над вот суетой этой всей, взглянуть на эту суету и скажем. Большинство из того, что мы делаем, а скорее всего практически все, что мы делаем, фактически призвано нас отвлечь от бессмысленности нашего существования, по большей части. Вот и все. Люди создают смыслы для того, чтобы, не дай бог, не столкнуться с тем, что смысла-то и нет, может быть. И поэтому нужны какие-то смыслы. Кто-то находит смыслы высокие, кто-то находит смыслы очень такие практичные, бытовые и так далее. Вот надо еще вот занавесочки купить, понимаешь? Занавесочки еще надо купить. Занавесочки, конечно, и вот все в таком духе. Кто-то что-то там коллекционирует. Но так-то просто люди не хотят остаться один на один с вопросом. Даже если не смысла и бессмысленности, то, по крайней мере, один на один с вопросом о том, что они не вечны в этом мире. Не вечны. Если исходить из того, что мы не вечны в этом мире, то большинство из вещей, которые мы делаем, они вот теряют смысл. Те вещи, которые не направлены на, ну так скажем, борьбу с вакуумом, со смертью, они абсолютно бессмысленные. Все, что направлено на борьбу со смертью, определенный смысл имеет. Вот, поэтому как-то так. Предположение. Это предположение мое. Вчера с семьей были в лесу, набрали более 2 килограммов опят, нагулялись, воздух чистый. Это кайф, пишет Игорь Маслов. Правильно. Правильно. Вы воспитываете детей, у вас семья, вы родили детей, и вы боретесь таким образом со смертью. Вы как небольшая часть человечества, да, маленькая ячейка этого человечества, вы боретесь со смертью. Продолжая человеческий род. Поэтому это имеет смысл. А остальные вещи, может быть, не очень имеют смысл. Черт, уже грибы пошли, надо идти, пишет Вадим. Что значит пошли грибы, они все лето были? Смотря какие и где, какие направления. Приветствую, история циклична, пишет Дмитрий. Так может быть, потому что все циклично, а не только история. Может быть, история потому и циклична, потому что человек цикличен. Может быть, поэтому. Ведь история чья пишется людьми? Своя. Люди сами о себе пишут историю. Вот мы пошли туда, мы там то-то сделали. Там-то мы вот так вот убили этих, эти вот так-то убили нас. Вот. Потихонечку человечество пишет свою историю, историю себя, историю о самих себе. Вот. Стоит ли вкладываться в юани? Каждый день курс растет, пишет Ростислав. Ну, хотите, вкладывайтесь, хотите, не вкладывайтесь, Ростислав. Вот. Я юани не покупал. Сегодня день флага России, пишет Дмитрий Чехов. Всех поздравляю с этим важным днем для нас. Вчера в Измайловском парке бегал утром. Куча опят, пишет Иван. Надо немножко развлечься перед смертью, пишет Дублонов. Да и это бесполезно. Место на кладбище лучшая покупка получается. По-любому потребуется, пишет Юрий. Нет, это самая бесполезная покупка. Потому что единственный, кого 100% не будет волновать, что будет с вашим телом после вашей смерти, это вы сами. Самая бесполезная покупка – это роскошные места на каких-то кладбищах, еще что-то. Вас это абсолютно никак не будет волновать. Собственно, люди верующие объясняют, что надо не о теле своем думать, а о душе. Потому что тело бренно и смертно, а душа бессмертна. Подумайте над этим. Вот. Тело. Что тело? Ну да, есть определенные обряды. Вот, например, у христиан считается, что надо вот именно, ну, чтобы в земле был похоронен человек. И, так скажем, в момент страшного суда, чтобы вот ты был более-менее целый. Вот, когда тебя призовут. Ну, также есть и более свободные трактовки в этом смысле, и говорят, ну, слушайте, Господь и так всех призовет, как бы для него не проблема, он вас хоть из пепла соберет, хоть из чего, это как бы Господь все создал, поэтому он, и этот вопрос для него не вопрос, это просто мы сами себе придумали. Ну, вдруг навестит кто-нибудь, а памятник низковат, и скамейки нет, лажа ведь, пишет Влад. Цветы любимой женщине тоже бесполезно, но я всегда покупаю, пишет Дима. Ну, давайте будем говорить откровенно, это романтизированный вид товарно-денежных отношений. Это все-таки не просто так, да? Вы покупаете цветы, вы все-таки рассчитываете, что подаренные цветы, они каким-то образом послужат нужной реакции со стороны женщины, которая вам нравится, которую вы любите, правильно? И вы ей тоже будете нравиться, какой вы хороший, вы покупаете цветы, у вас все будет хорошо. Но в целом это, конечно, все равно, так или иначе. Цветы на цветы видели, а цены на цветы видели вообще? Дневную зарплату за букет отдать, пишет 506. 506, давно пора вам в курьеры, и это будет для вас не проблема. Ну, судя по тем новостям, которые идут о зарплатах курьеров, если вы хотите не заботиться о том, там, что вы покупаете, вас, чтобы не смотреть на ценники, надо быть курьером. Кладбище, оно не для усопшего, а для потомков, чтобы помнили и так далее, пишет Ники. Ну да, я с вами согласен. Ну, конечно, фотографии в этом смысле, как мне кажется, немного изменили понимание того, как можно помнить о людях, кроме как по его могиле. У нас есть фотографии там. Ну, портреты, понятно, у богатых людей раньше были, а вот у нас еще сейчас есть фотографии. И вот фотографии, вот, можно всегда посмотреть и сказать, этот был твой прапрадед, там, или прапрапрадед, или прапрапрапрапрадед. Такая фотография, представляете, какая старая фотография? Ничего себе, в Инстаграме такую не найдешь. А, он запрещенный, кстати. Если исходить из того, что говоришь, что нет смысла в смерти за победу, если фашисты маршируют, то грош цена жизни на этой планете, Бога нет, пишет Наталья Елисеева. Ну, вы, как всегда, Наталья, все в кучу смешали, и поэтому как бы не можете разобраться в этом. Я могу помочь вам, Наталья, и всем остальным, кто тоже в кучу все свалил, разобраться в этой куче. И вот разнообразных осколков информации и идеологий. Если фашисты маршируют, то грош цена жизни на этой планете, Бога нет, вы говорите. Фашисты уже маршировали в середине 20 века. А до этого были еще разные другие, не фашисты, но достаточно жестокие или даже чрезмерно жестокие государственные и негосударственные образования. Разнообразные. И геноцид бывал в разных странах, и разные страны его осуществляли, и так далее, и так далее. То есть зло было всегда. Зло существует сейчас, зло будет существовать и дальше. Это первое. Сложно себе представить мир, в котором нет зла. Потому что, скорее всего, это стерильный мир, в котором нет не только зла, но и нет добра. Как понимаете, как раз-таки на кладбище никто не добрый, не злой, никакой, потому что мертвый. Вот. Соответственно, это никак не подтверждает и не опровергает существование Бога, Наталья. Понимаете? Первохристиане, на которых осуществлялись разнообразные гонения римлянами, которых рвали животными разными, хищниками, которых пилили, которых варили, которых сжигали, что только не делали с христианами. Что только не делали. Вы можете посмотреть судьбу хотя бы даже вот апостолов всех Христа. Один только апостол умер своей смертью. Все остальные убиты жестоко. Жестоко. Настолько жестоко, что ну, по современным меркам даже такое поди где-нибудь и найди. Может, и не найдешь даже. Вот настолько жестоко. Сильно страдали люди. Вот. Поэтому зло было всегда. И зло будет всегда. Вопрос только в том, какую сторону вы выбираете. Сторону зла или сторону добра? Сторону дьявола или сторону Бога? Это, собственно говоря, и отличает людей от животных. И это, строго говоря, и называется в нас божественным началом. Мы наделены правом выбора. Во-первых, мы наделены правом понимать, что такое добро, что такое зло, а во-вторых, правом выбирать. Господь разрешил нам выбрать, будем мы с ним или мы будем против него. Вот так. И это испытание, которое мы все в этой жизни проходим. Это если вас интересует, вот, как бы сказать, теологическая сторона этого вопроса. Наталья, раз вы про Бога начали осуждать, да? Мы в свою жизнь проходим как испытание, где мы должны, ну, так сказать, не отказаться, не отречься от Бога, а укрепиться в своей вере в него. Вот. И желание идти этим путем, за ним, несмотря ни на что. Вот был такой Иов. Можете посмотреть его историю. Тоже интересная такая легенда, так скажем. Так что, если воспринимать жизнь земную, мирскую, как испытание, то зло в некотором смысле, ну, дает добру быть добром в каком-то смысле. То есть это некое единство и борьба противоположностей. Вот если так можно задуматься, если так можно подумать. Знаете, легко быть верующим, легко быть человеком, который любит Бога, если у тебя все хорошо. Ты здоровый, богатый, все, нет никаких проблем, ничего тебе не угрожает. Ну, ходишь, веришь, спасибо тебе, Господи, за все. А ты попробуй верить в Бога и любить, когда вокруг мрак. Вот попробуй. И есть такая фраза, звучит она следующим образом, спасутся немногие. Именно поэтому. Потому что не каждому дано сквозь тяжелые испытания, пройдя, сохранить в себе вот добро, хорошее в себе сохранить, любовь. Странное ощущение, как будто сегодня воскресенье, мультики отменили по телевизору. Это шутка, пишет Александр. Нас предал Бог, если марширует нацизм. И да, я атеистка, пишет Наталья Елисеева. Но если вы атеистка, Наталья, значит, вам нечего рассуждать о Боге вообще. И вас не может никак предать Бог, потому что вы его предали, прежде чем он, как вы говорите, предал вас. Как вы можете взывать к Богу, если вы атеистка, вы отрицаете его существование? О чем разговор? Вы не можете к нему взывать. Вы от него отказались. Вы отвернулись от него. Все. И потом вы говорите, что вас Бог предал. Наталья, увы, абсолютно не системно мыслите, то есть у вас нет, как бы сказать, понимания того, о чем вы говорите вообще. Зачем, в принципе, говорить о каком-то боге, который кого-то предал, если вы атеистка? Атеист – это человек, отрицающий существование Бога. Если человек отрицает существование Бога, как он может говорить о том, что Бог существует и кого-то предает? Ну вот элементарно просто, вот, ну, из логики мы будем исходить. Вы понимаете, что вы пишете в двух предложениях абсолютно несовместимые вещи? Абсолютно. Обычно это у вас происходит, конечно. Не атеистка, получается, пишет Алекс. Конечно, не атеистка. Если человек говорит, что Бог, он сделал плохо, он меня предал, он нас предал. Какой это атеист? Атеист говорит, Бога нет. Идем дальше. Все. Зачем? К чему эти рассуждения про Дедушку Мороза? Зачем они вам? Вы атеистка? Вперед. Мыслите другими категориями. Как может предать тот, кого нет? Истинный коммунист и атеист верит в то, что есть только человек, пишет Костя из Митина. Ну, да, человек, коллектив, идеология там, и так далее. Так можно только через, только через испытание к Богу и можно и прийти, а может это желание поверить в чудо? Я вот через болезнь пришел, пишет Юрий. Может быть, я не знаю, Юрий, я не могу сказать, что... вот я вот то, что сейчас говорил... что я вот настаиваю на этой картине мира. Не могу. Я просто рассказал примерно человеческим языком, как это воспринимается определенной частью людей. Понимаете? То есть назовите меня популяризатором, если так вот. Не пульверизатором, а популяризатором. Ну, я человеческим языком объясняю, чтобы даже ребенок понял, да, как мыслит человек там, таких взглядов примерно. Плюс-минус. Естественно, этот человек может меня поправить в чем-то, но в генеральном смысле я описываю его систему взглядов примерно всем остальным, кто не может понять эту систему взглядов, доступным языком просто, вот понимаете, чтобы было понятно. Истинный атеист вообще не пользуется такой штукой, как вера, пишет Алекс Поляков. Ну, почему? Верить можно в партию, в Ленина, в путь Ленина там, и так далее. Я понимаю, что это все равно подмена, на самом деле, получается, да, что человек все-таки во что-то верит. Но все-таки атеист, да, это человек, не верящий именно в Бога. Теос, да, там, вот это вот все, теос. Ну, тут Бог. То есть он говорит, Бога нет. То есть он может верить в доброту, он может верить в какие-то вещи, там, не знаю, в дружбу народов он может верить, понимаете? Вот, ну, во что угодно он может верить, он просто не верит именно в Бога, потому что как бы Бога нет, все, он говорит. Этого никогда не было и нет, это придумка, это фантазия ваша. Говорит он тем, кто верит в Бога, соответственно. Может ли атеист сказать «слава Богу», пишет Антон. Может и говорят, потому что используют это выражение не в плане, ну, так скажем, религиозного некого понимания, а как присказку. Ну, то есть в суе это называется. Каждый во что-то верит, кто-то верит, что Бога нет, а кто-то верит, что Бог есть, то и другое недоказуемо. Пересчитывать будете... пишет Андрей. Я как истинный атеист верю только Путину и в то, что мы победим, пишет Костя из Митина. Прекрасно. Это называется латентный атеист, пишет Алексей, относительно вот тех, которые говорят «слава Богу», но при этом говорят, что они атеисты. Получается, что одни люди не живут по-человечески, упорствуют в своем отклонении от божественного пути, а другие люди от этого страдают. И это все кто-то называет испытанием, якобы так и должно быть. Это не так, пишет Сергей. Прекрасно, Сергей, у меня к вам один маленький вопрос. А как должно быть? Как должно быть? Вот вы говорите, так как вот сейчас быть не должно. А как же должно быть? Я разные вариации того, как должно быть, читал, учебниках, так скажем, да, из истории. Вот приходит человек, говорит, вот так должно быть. И что-то пытается сделать. Другой говорит, вот так должно быть. И так вот, вы знаете, тысячелетиями приходят разные люди, сообщества, еще что-то, они говорят, неправильно, не в эту сторону крестимся, в другую сторону крестимся. Не так должно быть, надо вот так вот. Вот сейчас вот так должно быть. И каждый раз в итоге все равно следующее поколение говорит, слушайте, раньше было все равно неправильно. Нет, неправильно. Потом выходит Сергей и говорит, не так должно быть, как сейчас. Как должно быть, Сергей? Раскройте нам глаза. Ну, то есть, мне просто интересно, люди тысячелетиями пытаются придумать, как должно быть, у них ничего не получается, и вы говорите, так не должно быть. Как, Сергей? Как? Изреките истину. Будьте добры. Обсуждали вручение квартиры, в кавычках, нашим олимпийским чемпионам, пишет Лев Гордеев. А, это в Дагестане борцу, который за Грецию выступал, квартиру подарили, вы про это? Ну, я поржал, как говорится. Я, как истинный аметист, не верю ни в Бога, ни уже в Путина, пишет Румата. Ну, по поводу аметистов вообще не знаю, что сказать, Румата, тут как бы извините. Вот. Единственное, что вам могу сказать, трудно быть Богом, да, Румата? У Бога есть политические убеждения? Боже правый? Нет, конечно, извините, пишет Марго. А, это анекдот. Боже правый. Кто верит в Мохаммеда, кто в Аллаха, кто-то в Иисуса, кто-то ни во что не верит, даже в черта, назло всем. Хорошую религию придумали индусы и так далее. Ну, да, знаем эту цитату. Ну, ладно. Из-за дискуссии о том, как кто крестится, я и не верю, поэтому... Как это мелко, пишет Наталья Елисеева. Наталья, ну перестаньте подстраиваться под ситуацию. Мы уже поняли, что вы не определившийся человек, вы не знаете, кто вы. Атеист вы, не атеист, верующий вы, неверующий. У вас существует некое замешательство относительно того, а кто же вы. Вы не можете определиться. Ну, если вы не можете определиться, не упорствуйте. Не упорствуйте. Перейдите от утверждений к вопросам. К вопросам. Рассуждайте. Перестаньте упорствовать. У вас нет стройной линии. Вы не можете сказать, что вы троцкистка. Или я верующий человек. У вас нет ее. Это видно. Не упорствуйте. Зачем? Скажите, а я вот не определился. Может, когда-нибудь определюсь. А может, никогда не определюсь. Это была песня Высоцкого. Да я знаю, что это была песня Высоцкого, Гзар. Вот. Песня Высоцкого о переселении душ. Да, я понимаю. Таких называют агностик, пишет Спира. Обычно агностиками называют тех, и те себя называют агностиками, кто вообще ни в чем не разбирается. И красивое слово одно запомнил, я агностик, и начинается. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, четверг, август, день 22. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 4 балла пробки в Москве и 19 градусов. Сергей говорит, должно быть так, что люди живут в мире и согласии, никто никого не испытывает, а это достижимо только если люди хоть немного научатся любить друг друга. Ну, возлюби ближнего своего, Сергей, как самого себя, все уже сказано в этом смысле. А почему, кстати, оскорбление чувств верующих есть, а оскорбление чувств неверующих, мол, нет, пишет Антон. Антон, я думал, что эту, как будто бы смысловую ловушку уже давно исчерпали все, оказывается, нет. Антон, нет оскорбления чувств неверующих, потому что у неверующих нечего оскорбить. Этого нет, поэтому это невозможно оскорбить. Понимаете? Вот если у вас нет жены, я могу ее оскорбить? Нет, потому что у вас ее нет. Могу ли я оскорбить как-то ваших детей, если у вас их нет? Ну, не существует детей ваших. Могу я их как-то оскорбить? Нет. Что бы я ни говорил о ваших детях, уроды, тупые! Вы посмотрите на меня и скажете, ты дурак, у меня детей нет, ты что несешь? И все. невозможно вас оскорбить. Так же и здесь. У верующих Бог есть, а у атеистов его нет. Как оскорбить то, чего нет? Ясно? Ясно. Нет у вас никаких чувств относительно того, чего нет, его не существует. Все остальные оскорбления в адрес вас лично фиксируются и в кодексе об административных правонарушениях, и уголовных тоже, кстати. Там и клевета, и там и все что угодно. Все? Все понятно или непонятно? Если кто-то вас решит оскорбить ударом по лицу, например, да? Такое бывает. Одни люди оскорбляют других ударом по лицу. Тоже есть специальная уголовная статья. Все. Никакой проблемы. А если атеист говорит, что он тупой, потому что не верит, ему говорят, что он тупой, потому что не верит, это ли не оскорбление, пишет Костя из Митина? А если атеисту говорить, что он тупой, потому что не верит, это ли не оскорбление? Это можно считать оскорблением, но это нельзя считать оскорблением убеждений, потому что убеждений нет. Какие могут быть убеждения? Для атеиста, ну, как бы, нет поля даже дискуссии в этом смысле. Ну, нет поля дискуссии. Ты тупой. Почему? Ты не веришь в Бога. Ну, я, кстати, себе слабо представляю верующего человека, который говорит именно о рациональном восприятии веры в Бога. Все-таки верующий человек будет говорить о вере, да? То есть это иррациональное восприятие. Должен поверить, должен почувствовать там, и так далее. Какие-то вот внутренние эмоции, там, что-то испытать некое, пережить что-то, да? А не понять, доказать там, под микроскопом. А у атеистов есть наука, и любая религия – оскорбление науки, пишет точка. Нет, религия никак не оскорбляет науку, хотя бы тот факт, что многие из великих ученых, русских, кстати, и не только русских, были верующими людьми, это подтверждает. Религия никак не оскорбляет науку. Ни в одном религиозном тексте не говорится, что наука – это отстой. И все, кто занимается наукой, занимаются чепухой, этого нет. Абсолютно никак. Нет. Религия, в принципе, говорит сама о себе. Ну, как бы, вот ты берешь религиозный текст, и он говорит сам о себе. Он не говорит о том, что наука – это плохо. Там, не изобретайте колесо, не делайте микроскопов. Ну, нет там этого. Это не про то. Поэтому я, правда, никогда не понимаю вот этот подрыв в стане людей, которые как бы объявляют себя неверующими и говорят, а что, а вот наше оскорбление наших чувств, чувств относительно чего? Как у вас могут быть чувства относительно того, чего нет? Вы говорите, этого нет, значит, и чувств нет, значит, и оскорбить их нельзя. Все, точка, закрыли вопрос, едем дальше, правильно или неправильно? А вот... Неверующие оскорблены наличием Бога и верующих в Него, пишет Глеб. Но если только, но это их проблема, да? Их никто не оскорбляет. Человек волен сам выбирать, во что ему верить или не верить. Это не оскорбление другого. Это твой выбор относительно себя. Причем все еще другой. Вот. Ой, такие мелочи, это все на самом деле. Сидим только и срач разводим на ровном месте, пишет 506. Спасибо большое, 506. Так оно и есть. Ну, просто я знаю вот этот аргумент. Типа, а где же оскорбление чувств неверующих? Да полно. Вон, уголовный кодекс весь. Это оскорбление чувств неверующих. И верующих, и неверующих. Просто верующие люди имеют еще один дополнительный такой аспект жизни, которого у неверующих людей нет. Понимаете? Ну, потому что верующие люди, как бы, у них есть Бог, для них существует, а для неверующих не существует. Все, у них нет этого аспекта жизни, ну, нет этой части их жизни, просто нет и все. Ее невозможно оскорбить, с ней невозможно спорить, ее невозможно что-то с ней сделать, ничего ты не сделаешь. Ее нет. Ноль, если ты атеист, ноль, там ничего нет. Все, пустота. Вот вы же меня сейчас оскорбили, что мои убеждения ничтожны, пишет Дарьял. Я сказал Дарьял, что уважаемые слушатели, некий слушатель Дарьял с его убеждениями ничтожен. Я говорил такое? Нет, я такое не говорил. Соответственно, я вас, естественно, не оскорбил. Более того, я вам еще интересную вещь скажу. Это к людям, которые, ну, как бы, исповедует атеизм и, так скажем, веру в там, ну, закон, например, и так далее. По закону, Дарьял, поскольку я вас лично не знаю и лично не называю вашего имени, а я называю некий ник в интернете непонятный, я вообще вас не могу оскорбить, что бы я сейчас ни сказал. Понимаете? Потому что я, в принципе, говорю не с... Ну, как бы это смешно звучит, но я говорю не с человеком, а я говорю с неким аватаром. Ну, это вы человек, все нормально, вы живой, все в порядке, я там не в бредах нахожусь. Ну, вот с юридической точки зрения, как бы, а с кем я говорю? С неким ником в интернете. И я его как-то оскорбил. Мне скажут, а знаешь, за этим ником стоит там Иван Иванович Иванов такого-то года рождения, вот он перед тобой. О, Иван Иванович, я не хотел вас оскорбить, я вообще думал, что это бот какой-то, я не знаю. Я не думал, что это вы. Иван Иванович, вы приятно выглядите, вы приятный человек. Я, конечно же, не хотел вас никак обидеть. Что вы? И все. Есть, если марширует фашизм, то все зря, все, пишет Наталья. Ну, Наталья, ну, выпейте воды. Я еще раз вам говорю, зло было всегда, зло есть и зло будет. Добро борется со злом. Всегда. Слушайте, ну, давай песню Цоя врубим людям, потому что, ну, не понимают никак. Значит, я не помню, как она называется, но там что-то такое. Если есть тьма, должен быть свет. Каждой собаке палку и кость. Вот. Что это за песня? Как она называется? Песня без слов она называется. Ну, естественно, поэтому я не помню. Давай, врубай нам песню без слов. По-братски. А вон же видео было, прям включай его, да и все. А? А, ну и правильно, конечно, вражеский он. Вражеский. Ну, послушайте, ну, если я вам не убедителен, может быть, вам Виктор Цой убедителен. Я не буду вас отправлять в стародавние времена и читать тексты из Библии. Я вот вам Цоя включу. Проще, доступнее, понятнее. Мысль не новая. Даже от Цоя. Он не первооткрыватель в этом смысле. Но чем хорошо это? Напоминает нам о том, что оно вот так. Да и потом Цоя, послушать всегда приятно, пишет Акром. Да. Вступление долгое там, пишет Лина. Так а я тут на что? Буду болтать, пока идет вступление.
Песня без слов, ночь без сна. Все в свое время, зима и весна. Каждая звезде свой небо кусок, каждому морю дождя глоток, каждому яблоку место упасть, каждому вору возможность украсть, каждой собаке палку и кости, каждому волку зубы и злость. Снова за окнами белый день, день вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, весь мир идет на меня войной.
Поняли, да? Поняли. Наконец-то. Спасибо большое за эту песню Виктору Цою, группе Кино и всем, кто любит эту песню. Оскорбление чувств верующих противоречит самой вере, как насчет второй щеки, пишет 88-й. Ну, в религии, как вы понимаете, и в текстах священных, и про вторую щеку, есть еще и другие тексты. Не мир, но меч, да, там, можно вот такие цитаты вспоминать, 88-й. Но дело-то даже не в этом. Дело в том, что тот закон, о котором вы говорите, который все еще вызывает некое негодование в некоторых людях, что само по себе странно, потому что вы видите, что применяется он крайне редко и против совершенно оголтелых каких-то идиотов, что, в общем-то, хорошо. Этот закон, он гражданский, его не церковь приняла, и в священных текстах его нет. Это государство, несмотря на его разнообразные взгляды, тех людей, которые в государстве принимают законы, а законы у нас придумывает Госдума, а принимает Госдума Совет Федерации и подписывает президент, это государство защищает определенную группу людей от отморозков, которые никак не могут успокоиться, и им хочется все время какие-то гонения устраивать на людей, которые, в общем-то, никому не мешая, просто верят в Бога. Ну, верят и верят. Чего вы к ним пристали? Идите своей дорогой. Говорит государство. Я сильно сомневаюсь, что у нас Госдума забита сплошь верующими людьми. Но, тем не менее, закон такой написали. Я сильно сомневаюсь, что у нас весь Совет Федерации абсолютно там набожный. Понимаете? Но для стабилизации общества, для того, чтобы большинство в этом обществе людей хороших, с разными взглядами, и верующих, и неверующих, чувствовали себя в безопасности, для защиты этого общества, большинства этого общества от экстремистов разнообразных, придумываются людьми совершенно разных взглядов определенные законы, чтобы общество было стабильнее. Вот и все. Вот и все. Вот и все. А так, конечно, Бог поругаем не бывает вообще. Ты можешь хоть на голову встать. Ты можешь кричать, фиги показывать в небо. У верующего человека есть всегда формула. Бог поругаем не бывает. Все, иди отдыхай. Ты можешь ругаться сколько угодно, ты можешь убивать этих людей, там, гнать их и так далее, рвать тиграми на арене Колизея, что хочешь делай, бесполезно, бесполезно. И это, кстати, христианами доказано. Поняли? Поэтому это для того, чтобы никто друг друга не рвал тиграми нигде. Придумывает общество, или, так скажем, определенная часть общества, которая имеет возможность издавать законы и так далее, и так далее, и так далее, для того, чтобы стабилизировать это общество. Все. Избавиться от экстремальных форм самовыражения атеистов, избавиться от экстремальных форм самовыражения религиозных людей, так скажем, да, там тоже экстремизма полно. И чтобы были люди, которые не экстремальны в своих выражениях, а адекватны. И говорят, ты хочешь верить? Верь. Я не верю. Да, ты не веришь, это твое право. Но если ты когда-нибудь вдруг почувствуешь желание прийти в церковь, приходи, пожалуйста. Да, но если когда-нибудь ты вдруг почувствуешь, что ты там перестал верить и ходить в церковь, приходи и ты к нам. О, да. Вот, для чего это делать? Я надеюсь, что я очень понятен. Все, пацаны, тигров не будет, расходимся, пишет Александр. Отец Кирилл говорит нам, терпи, раб Божий, нищету, сам же ездит на Ауресе. Ну, деда Вова, понимаете, в чем дело? Вы пишете Кирилл с ошибкой. Ну, то есть вы не знаете даже, как пишется имя Кирилл. Это раз. Два. Вы называете патриарха отцом. Хорошо, хоть не написали святой отец по католической там традиции и так далее. Вот. Божий вы написали с большой буквы, это хорошо. А по поводу того, что он ездит на Аурисе, кстати, тоже с ошибкой, но это ладно, тоже ничего страшного. Тоже ничего страшного. Вдруг вы со всеми этими ошибками написали что-то такое вот очень важное, и мы все вот вдруг поняли, что вот церковь, она должна быть там очень бедной, и все там, и позолота надо с церкви убрать, и вот это вот все в таком духе. Такие идеи были, такие идеи выражались в разнообразных формах и ответвлениях христианства. По итогу те страны, которые шли по этому пути, сейчас проповедуют ЛГБТ и все-все в таком духе. То есть вот все, что вело к упрощению, к, так скажем, отказу церкви от помпезности, величия. Ну, так вот у нас вот византийский в этом смысле, ну, не стиль, а традиция византийская, да? Красиво должно быть и золото, и все остальное. Вот, те, кто шел по пути упрощения и, так скажем, создания некой утилитарной церкви, вот вы можете посмотреть, это, например, Соединенные Штаты Америки. Они пришли к тому, что церкви у них фактически нет. Либо она бредовая. Либо, ну, во-первых, она атомизирована до каких-то, ну, непонятных уже ячеек. Ну, то есть какие-то секты просто. Вы можете посмотреть, как у них проходит богослужение, например. Когда «Эй! Спасибо, Христос!» Ну, может быть, это кому-то нравится. Может быть, может быть. Но это уничтожение традиции и атомизация. То есть церковь себя изжила на Западе, на самом деле. Ну, and God will trust and diga, все, пока. Все, пока. Папа Римский, это если католикам, да, если мы не там о протестантах говорим и так далее, ответвление от протестантов, а мы говорим о католиках, тот ходит с радужным флагом, все. С католической церковью тоже все понятно. До свидания. Традиция очень важна для церкви. Очень важна для церкви. И если вам кажется, что нужно прямо сбить позолот, убрать все, и вообще вот можно в любом сарае молиться и все такое. Нет, можно. Все можно. Можно и в поле чисто молиться. Все, я с вами согласен. Но есть проблема. Посмотрите, к чему приводят и приходят те общества, в которых так поступили, как бы с официальной церковью. Посмотрите, к чему они приходят. Они приходят к тому, что, как бы, раздрай. Раздрай, понимаете? Ну, ничего с этим невозможно поделать. Раздрай. Все, ужас. И все, и золотой телец. Ну, так получается. Если бы оно как-то по-другому получалось, и опыт исторический нам говорил о том, что да, вот посмотрите, они пошли по этому пути, и у них как здорово получилось, а у нас-то не здорово получилось. Но я вижу следующее. У них в церквях скейт-парки. Ну все. Это путь в никуда. Соответственно, аргументация, что надо бы вот так сделать, она, как бы сказать, неубедительно, именно потому, что у нас есть опыт нескольких уже столетий, который позволяет нам понять определенные вещи. Что либо так, либо никак. Все. То же самое касается рассказов о том, а почему в какой-то никому не нужной далекой стране с населением в 5 человек лидер может ездить на велосипеде, а Владимир Путин ездит, значит, в кортеже на бронированном автомобиле. Вот почему. Ну, потому что то далекая, никому не нужная маленькая страна с населением в 5 человек, а мы ядерная держава. Ну, вот как-то так. Ну, тут, вот, понимаете, потому что разные государства. Есть государства, где, так скажем, превалирует население одной национальности и, может быть, одной религии. А есть государства многонациональные и многорелигиозные, многоконфессиональные. В этом есть свои плюсы, есть свои минусы. В любой из форм, в любом из этих государств есть плюсы и минусы. В том числе в управлении, в администрировании. Вот. Сохранять межрелигиозный и меж, так скажем, давайте назовем это межвзглядовый мир в стране, где очень много религий, народностей и взглядов, Это невероятно важно. Это настолько важно, насколько это может быть вообще важно. Это значит быть этой стране или не быть. Вот в чем вопрос. Соответственно, все те, кто пытается этот мир столкнуть с собой и заставить его сражаться между собой, суть разрушителей государственности вообще-то. Хотя может казаться, что это просто вот отвлеченная философия. И для многих так оно и есть, это отвлеченная философия. Но если бы это было отвлеченной философией, рвали бы сейчас пятые точки так на Украине с украинской церковью Московского патриархата православной. Ну, рвали бы они пятые точки или нет? Кланялся бы сейчас в ноги константинопольскому патриарху Зеленский, рассказывая о том, что у него теперь свободный народ и свободная церковь и так далее. Если бы все так было просто. Все непросто. Это часть политики, это часть государственного строительства, это часть того, как наше государство вообще создавалось, на каких основаниях. Это часть нашей культуры. Если хотите, это часть нашего, не часть, а основа, да, часть это неправильно, это основа нашего культурного кода, это фундамент. Без фундамента не бывает здания. Мы тысячу раз говорили на любую тему. Все. Хотите разрушить фундаменты, чтобы здание осталось? Коммунисты в конце 80-х провели эксперимент. Разрушили фундамент, на основании которого был построен Советский Союз, под названием КПСС. Ну, фактически они разрушили этот фундамент, КПСС. И все. И все государство улетело в никуда. Хотя, казалось бы, но фактически речь идет о том, что государство держалось
на коммунистической партии Советского Союза. И как только коммунистическую партию Советского Союза решили немножечко, так сказать, реформировать, полетело все остальное вслед за этим. Почему? Это был стержень, это был фундамент, как хотите, так и говорите, на который все остальное наращивалось. Основа. Основа, понимаете? И не только внутри самого Советского Союза, но и в странах Варшавского договора. Коммунисты, коммунисты должны были быть. Коммунисты первые встречали врага фашистского. Коммунисты первыми становились жертвами врагов фашистских. В Германии первые жертвы нацистского режима были коммунисты. Вот так. И когда все сказали, а что нам коммунисты, давайте уберем коммунистов и будем дальше жить, как жили. Ну что, получилось? Не получилось. Почему? Потому что это становой хребет, потому что это был фундамент того государства, которое называлось Советский Союз. Не стало КПСС. Вот возьмите сейчас и коммунистическую партию Китая, распустите. Вот китайцы сейчас с ума сойдут, например, как мы когда-то, и скажут, а что нам коммунистическая партия Китая? К черту! Не будет Китая. Не будет Китая. Нынешний Китай выстроен вокруг идеологии коммунистической партии Китая. Думайте об этом. Россия, та самая тысячелетняя, вот не зря у нас президент сегодня говорит, тысячелетняя Россия, тысячелетняя Россия. Вот тысячелетняя Россия выстроена на фундаменте православия. Хоть убейся об стену. Хорошо, вам не нравится, вы говорите православие? Хорошо, христианство византийского обряда, хорошо? Потому что православие, ну как бы, христианство мы приняли чуть раньше, чем состоялась великая схизма, то есть разделение, так скажем, на католиков и православных. Ну там 70 лет всего. Мы в 1988 году приняли крещение, Владимир крестил Русь. А в 1054-м уже схизма произошла. Но это разделение, оно происходило не один год, и в общем-то, когда мы принимали христианство от Византии, это разделение фактически уже существовало. Другое дело, что его нужно было оформить как бы на бумаге. И вот оформили его в 1054 году. Мы могли принять христианство гипотетически не от Византии. Помните об этом. Мы брали христианство свое в Константинополе, потому что так решил Владимир. Мы могли принять иудаизм. Не стали. Мы могли принять ислам, не стали, Владимир так решил. Мы могли принять, ну, так скажем, западного, назовем это западного обряда христианства или византийское, ну, восточное. Мы приняли византийское. Многие последующие войны наши, в которых мы участвовали, и в тех, в которых нас пытались убить, связаны с тем, что часть славян приняли тот обряд, а мы этот. Многие. И сейчас борьба, которая разворачивается на Украине, это тоже часть этой борьбы. Представляете? Хотя нам может казаться, потому что мы все такие лютые атеисты, агностики, что это вообще никакого значения не имеет. Имеет, представляете, имеет.
Девять тридцать шесть в Москве, это радиостанция «Говорит Москва». Вот Жорж по поводу моей мысли о том, что некоторые думали, что тут без КПСС возможен Советский Союз, ну, в каком-то другом виде, но тем не менее, да, Советский Союз, и они ошибались, и как только наносились удары по КПСС и, по сути, по коммунистам, и, так скажем, решили от этого отказаться, от этой идеологии рухнул Советский Союз. Жорж написал следующее. То же самое с царем было в феврале 1917-го. Все думали, что можно так же, как и раньше, только без царя, оказалось, что все сразу начало сыпаться. Ну, не все, естественно, идеологи нового, да, так скажем, мира, они все прекрасно понимали, но в широких массах, я думаю, да, Жорж, да, я думаю, сказали, и да, что, зачем царь? А то, что на этих принципах было выстроено государство, да, ну, получилось, пришлось государство это немножечко разрушить. А немножечко это так, что с колоссальными потерями, на самом деле. Той же самой Польши, мы Польшу потеряли. Кстати, так ее не вернули, даже при всей мощи Советского Союза. Польша была, конечно, в блоке Варшавского договора, да, Варшавский, кстати, договор тоже знаково,
но она не была частью Советского Союза, то есть Польша уже не была частью нашего государства. Вот мне Сергей написал, ты думаешь, на Украине все такие воцерковленные, они так все это верят и так далее? Да нет, конечно, Сергей, ну что вы, показная часть религиозности на Украине всегда была на высоте, они любили там и крестный ход устроить массовый и все такое, и много по этому поводу видео. Что касается того, как себя люди повели, ну, мы тоже все уже увидели. Нет, я говорю немножко о других вещах. Вот смотрите, может быть, это прозвучит совершенно странно, но стоило бы, наверное, это понять. Вот, вот есть поляки, а вот есть мы. И мы, внимание, одинаковые с поляками. Были бы, если бы, не одно «но». Если бы они не были католиками, а мы православными, мы бы были с поляками абсолютно одинаковыми. Гипотетически, скорее всего, у нас был бы плюс-минус одинаковый язык. Потому что есть кириллица, а есть латиница. Вот у нас был бы плюс-минус одинаковый язык с поляками. Понимаете? Но история сложилась иначе. И мы расходились все дальше и дальше. Скорее всего, мы с германцами одной крови, а вот поляки — это все-таки уже помесь, пишет Андрей. Ну, начинается, вы мне тут про кровь какую-то будете говорить. Значит, русские, да, вот русские, славяне, поляки — славяне. Отличие поляков от русских, самое такое коренное, заключается в том, что они католики, а русские — православные. Все. Все. Ну, теперь, конечно, поскольку они давно уже католики, а мы уже давно православные. Давно. Вот. Мы даже еще успели побывать научными атеистами. Вот. Да и они, кстати, тоже. Но не суть. Они давно католики, а мы давно православные. Вот. У них и язык немножко по-другому формировался. Да? А у нас так, как у нас. И много чего еще. А если язык по-другому формируется, литература по-разному формируется, философия, взгляд, ну и так далее. Человека формирует язык. Представьте себе человека, который, ну, Маугли, да, не научился языку. Маугли. Ему не объяснить, что такое славяне, не славяне, поляки, русские. Вообще ничего не объяснить, потому что это Маугли. Вот. То есть человека человеком в определенной степени, скорее всего, в большей степени делает именно язык. Потому что те люди, которых находили в, так скажем, неязыковой среде, вот воспитанные животными, ну, бывали такие примеры, они скорее ведут себя, да, как животные, они не ведут себя как люди. И более того, они труднообучаемые в плане того, чтобы вот прийти к тому состоянию, в котором находится там человек, сразу воспитанный в языковой среде. То есть язык – это очень мощный инструмент. Невероятно мощный инструмент. Это инструмент, позволяющий не просто формулировать мысли, а создавать в сознании человека и общества некие объекты, ну, так сказать, давать им имя. То есть они есть, эти объекты, но пока ты их не назовешь, они как бы слиты с остальным пространством. То есть пока ты вдруг не скажешь, что дерево — это дерево, его как бы и нет. Оно есть, конечно, но его нет в твоем сознании, что это дерево. А потом начинается, а это такое дерево, а это сякое дерево, наименование деревьев и прочее, 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 прочее. Вот для маленького ребенка нет понятия вилки и ложки. Может быть, он визуально понимает, что какое-то отличие есть. Но для очень маленького ребенка вообще нет понятия вилки и ложки как таковой, и непонятно, как применять это. Этому учат. Так ты будешь делать, когда возьмешь в руку вилку. Вилка — это вот это. Ей надо делать так. Идите, попробуйте собаку, научите есть ложкой. Тяжеловато. Хотя, наверное, в цирке-то могут научить. Ну, вот. Полячки очень религиозные, очень эпично крестятся, входя в костел, размашисто и пропадая, припадая на колено, пишет Юлиан По. Когда-то у людей язык был един, пишет Игорь. Ну, есть легенды по этому поводу. Но, в принципе, есть там группы языков разнообразные, да, которые имеют там корни определенные, ну, там, индоевропейские языки, вот, например, наши. Начинается там, берут санскрит и русский язык, и оказывается, ничего себе, похоже-то как. Начинают считать на санскрите там 1, 2, 3, и по... ну, только у них там это немножко по-другому звучит, но похоже, и 1, и 2, и 3 похоже. Смотришь, дети в Индии учатся, ну, считать. И считают 1, 2, 3, 4, 5. И ты понимаешь, что они говорят 1, 2, 3, 4, 5. Они в Индии, ты в России. Как? О, что такое? Русский — это и есть санскрит! Русский — это протоязык! Там наш корень просто языковой. Там. Мы оттуда это взяли. Подумайте об этом. Про веру и религию. Математика — это язык Бога, которым он описал Вселенную. Галилео Галилейское, пишет Борис. Если человек человеком делает любовь, Маугли, увидев девушку, почувствует себя человеком, пишет Елена. Любовь — это некое понятие, философское, кстати, вот абстрактное, самое главное сказать, абстрактное понятие. То, что испытает половозрелый самец относительно самки, когда ее увидит, это скорее будет желание, да, вот, чем любовь. Любовь — это абстрактное, очень сложное понятие, которое довольно-таки трудно описать. Любовь не ограничивается желанием мужчины обладать женщиной. Иначе мы бы сказали, что у собак любовь. Понимаешь, собака вот, значит, собаки вот там слиплись, вот, у них любовь, понимаешь? Но в шутку это можно сказать, в шутку это можно сказать. Любовь — это химические реакции в коре головного мозга, вот и все, не придумывайте, пишет Шилин Артем. А если любовь — это химические реакции в голове мозга, значит, в голове мозга, простите, в коре головного мозга, значит, каким-то образом можно заставить одного человека любить другого человека, правильно? Вызвав определенные химические реакции, то бишь какими-то химическими веществами. Можно или не можно? Вы скажете, конечно, можно. Есть такие вещества химические, в общем-то, они еще и запрещенные, которые, собственно говоря, снимают всяческие запреты в голове человека, и он начинает любить все вокруг. Ему очень все начинает нравиться. Эйфоретики, так называемые, да? Есть одно маленькое но. Эйфоретики, конечно, применяются людьми. Но это имеет достаточно короткий период действия, это вещество. А дальше ты оказываешься у разбитого корыта. Так что это все-таки не любовь, когда вы говорите про какую-то химическую реакцию. Это желание, это какие-то другие слова мы можем подумать. Любовь шире этого. Любовь может вмещать в себя и иногда и очень такое, скажем так, расстройство, даже, может быть, озлобленность на ближнего своего, там, не, даже до ненависти у некоторых доходит, но все равно потом любовь берет верх в этом смысле, да? Любовь — это шире, чем просто химическая реакция. Здесь еще есть и социальный аспект, как мне видится. Потому что если рассматривать человека как биохимическую просто вот такую машину, то тогда можно элементарно, пользуясь определенными веществами, сделать так, чтобы вот ты чувствовал всегда к нужным людям нужные эмоции. Но практика показывает, что это невозможно. Невозможно. Ты просто будешь зависим от определенных веществ, и довольно скоро ты разрушишь свою психику, да, и разрушишь свое тело. Любовь — это не только химическая реакция. Не только. Я так думаю. Вы, может быть, и не так. У животных это инстинкты, зашитые в ДНК, пишет Игорь Маслов. Это прекрасно. У человека тоже есть инстинкты. Но любовь это шире, чем инстинкты. Я об этом и пытаюсь вам сказать. Кошка может съесть своих котят, которые, ну, так скажем, не очень, по ее мнению. Понятно? Это по поводу того, что такое любовь или не любовь, инстинкт это или не инстинкт, химическая реакция это или не химическая реакция. Если химическими реакциями все обосновывать, ситуация следующая. Кошка понесла, так скажем, понюхала котят, вот так, и что-то ей не понравилось. Какие-то они не очень, и она их жрет. Своих котят, кошка. Которая вам очень нравится. Добрая кошечка какая. Кошечка лучше, чем люди. Собачки такие хорошие. Они не делают зла. Ну, берет и жрет своих детей. Хавает, понимаешь, что? Это я говорю про кошку, которая только что родила своих котят. Ну, зовем это родила. Понятно? А про кота я вообще ничего не говорю. Того отгонять будет кошка, потому что а ему что не сожрать, вкусненькая. Собак это тоже касается, кстати. И касается других животных. А людей не касается. Не касается это людей. Не касается. Почему? Химическая реакция? Человек это не биомашина. Ну, как бы, это, конечно, биомашина в некотором смысле. И достаточно совершенная. Но это еще и социальная машина. Да? Те, кто сидит с умным видом и какой-нибудь там, не знаю, может быть, окладистой бородой, может быть, гладко выбритые, сидят и рассуждают насчет того, что можно все просто вот там таблеточкой поменять, а тут просто вот правильно настроиться, словить вибрацию. Сейчас. Жить в обществе и быть свободным от него нельзя. Невозможно. Именно поэтому я говорю вам, в том числе и о религиях, о которых мы рассуждаем, когда кто-то говорит, да что религия, я вот не верю, и что, никак она не влияет на меня. Влияет. Она все сформировала вокруг тебя. Она вообще все сформировала вокруг тебя. Все, что ты видишь. Здание такой формы, потому что была такая религия. Язык такой, потому что была такая религия. Буквы, которыми ты пишешь или печатаешь, такой формы, потому что была такая религия. Все вокруг тебя сформировано идеей. Идеей. Доминирующей идеей была вот эта идея. Понятно? Вот как оно. А по-другому никак. Потому что вот ты едешь к полякам, таким же, как и мы, таким же, такие же славяне. Но здания у них выглядят по-другому. Ну, по-другому. Храмы их выглядят по-другому. А у нас вот так. Почему? А потому что. Потому что вроде христианство, но у них одного обряда, а у нас другого. По-разному выглядит все. Человек, который живет в определенной визуальной среде, не может быть свободным от этой визуальной среды. Если ты живешь в лесу, ты живешь в лесу. Если ты живешь на равнине, ты живешь на равнине. Если твои храмы выглядят так, они выглядят так. Если иначе, то иначе. Это формирует тебя. Это закладывается в тебя даже тогда, когда ты еще говорить не научился, ты слов еще не знаешь, ты уже видишь картинки, которые у тебя откладываются в подсознании. И какие-то неизъяснимые чувства вдруг у тебя, когда ты где-то появляешься в каком-то месте и вот так вот делаешь, и домом пахнет, и слеза у тебя из глаза. Че там домом пахнет, чем пахнет, не знаю, кто-то где-то какой-то пирожок каким-то образом жарил так, как жарила твоя прабабка, которую ты не помнишь, потому что она умерла в тот момент, когда ты еще вообще ничего не понимал, говорить не умел, и ты был, считай, чистый лист. Но запах почему-то ты запомнил. Ты даже не знаешь, откуда ты его запомнил, но ты его запомнил, родной. Ну так, ну так вот оно действует, понимаете, ну ничего по-другому не сделаешь. Но помимо этого, нужно понимать, что все эти вещи, которые нас окружают, это, конечно, ну, как бы, социально созданные вещи. Ну, кроме природы, там, той самой, да, вот если ты родился в лесу, там, или там, что-то еще подобное. Все-таки люди, люди вокруг нас, социум, он формирует нас, формирует, хотим мы этого или не хотим. Поэтому идеология, на основе которого сформирован социум, влияет на вас без вашего желания на то и разрешения. А я вас просил меня там крестить.
Ну, может, и не просил. Ну, что поделать.
А любовь интернациональна. Она, по слову святого апостола, совокупность совершенств, пишет Галина. Наше визуальное окружение сформировано скорее коммунизмом, который хоть и вырос в православном окружении, но идеологически его разрушил, даже и визуально, пишет Ник. Наша, да, современная, да, согласен. Те самые там пятиэтажки, девятиэтажки и так далее. Но и это влияет на нас. Человек, выросший в панельке, все равно остается человеком, который вырос в панельке. Как ни крути. Это влияет на нас. Вот. Но, конечно, самые красивые здания в наших городах, во всех, как ни крути, это, мы всегда с вами говорим, это либо храмы, либо какие-то фортификационные сооружения вокруг храмов, а все остальное обычно уступает. Есть уникальные архитектурные ансамбли, ну, конкретно Санкт-Петербург мы назовем, да, и все, что его окружает, и было построено уже с осознанием того, что нужно вот сделать красиво, как говорится. И там мы можем говорить о заимствованиях широкомасштабнейших, там, и в тех странах, где, условно говоря, был другой обряд церковный. Да, мы можем об этом говорить, не стесняясь, ничего страшного в этом нет. Вот. А так, в основном, вот по Золотому кольцу можете прокатиться. Эх, сразу вспомнились бабушкины пирожки, пишет СВ. А здания Сбербанков, Газпрома, пишет демонтажер Амич, тоже влияют? Все влияет, все влияет. Все влияет, имейте в виду. Ну, одно дело, что здание Сбербанка и Газпрома, там, оно, допустим, 10 лет влияет. А, там, ну, не знаю, чтобы привести. Вот... Вот как его называют в народе, собор Василия Блаженного. Он уже несколько столетий влияет. Все-таки вот русские люди, я к вам обращаюсь, кто на Красную площадь приходил когда-то, есть какие-то ощущения? Я не имею в виду там, дураков, которые там голыми задницами бегают, какие-то плакатики что-то кому-то показывают. Вообще вот это ощущение, когда ты приходишь на Красную площадь, есть какое-то особое ощущение? У меня есть, я вам честно говорю. У меня есть. Я все время думаю, неужели здесь это все вот так вот происходило? Неужели здесь? Вот это да. На самом деле тот самый Крещатик, который сейчас заняли наши предатели, предатели русского мира, да, предатели нашей истории, там тоже должны быть ощущения соответствующие, а то, может быть, еще более глубокие. В Новгороде интересное ощущение, в Ростове Великом тоже, да? На Ладоге что-то такое, что сложно передать, что-то есть, что-то, даже не знаю что, а? Любовь только, не только к противоположному полу бывает, так что, согласен, не химия, это какая-то психологическая настройка высшего уровня, пишет АК. Конечно, ну, любовь к родине, вообще, как это можно объяснить? Это что, это химия какая-то в голове человека? Нет. Нет. Любовь к другу, ну, называем это дружба, да? Но ты любишь человека, который вообще, и кто такой, что такое, одного с тобой пола, ты его любишь по-человечески. Не по вот это вот ЛГБТшному, как там, да, а по-человечески. Ты любишь этого человека с его там минусами и плюсами. Ты переживаешь за него, там, за этого человека. Ты твой друг. Какие тут вопросы половые могут быть? Да никаких. Какая химия? Ну, можно метафорически сказать, это некая химия, там, да. Ну, можно. А так, друг, это твой друг, и ты его любишь почему-то. Почему ты любишь этого человека? Кто это? Какой-то мимо шел человек. Мало ли мимо людей проходит. У меня отпуск с понедельника. Новгород-Питер. Считаю дни, пишет Айбили Факенфлаев. Радуюсь за вас. Радуюсь за вас. Тоже так хочу. Айбилиф. Ощущение на Красной площади, как будто ты находишься в прошлом, пишет Елена. В прошлом у меня нет такого ощущения. У меня есть такое ощущение, что как будто бы ты находишься в точке пересечения прошлого, настоящего и будущего. Вот какое-то такое ощущение. Но у меня, в принципе, центр Москвы вызывает такое ощущение. Вот когда прогуливаюсь в свое удовольствие. Не так часто это бывает, но вот тем не менее, у меня такое ощущение. Неужели здесь проходили эти танки, которые потом уходили на фронт, думаю я. Неужели вот здесь произошло такое-то событие? А неужели... Как это может быть вообще? То есть этот человек, он вот здесь вот стоял, а этот человек вот здесь был, там, в том числе, убит, например, или что-то еще такое. Такие события разворачивались. Санкт-Петербург, та же самая история, та же самая. Алексей, если ты друзей любишь, то я друзей ценю, уважаю и дорожу, пишет Николай. Николай, это классно, вы можете сколько угодно жонглировать разными словами, вот, и я тоже ценю, уважаю, дорожу и так далее. Но вот эти формальные слова про ценю, уважаю и дорожу, Николай, их можно написать и по отношению к какому-нибудь коллеге на работе. С днем рождения, ценю, уважаю. Дорожу. Неужели Владимир Владимирович проходил по этой дороге, пишет Клойс. Слушайте, да это вообще поразительно, если честно. Мне сложно представить, что человек моего происхождения, ну, как и большинство из вас, происхождение у нас простое с вами, мог бы быть так близко, вот прям рукой подать. Да, казалось, кажется, такое ощущение. К правителям. С ума сойти, с ума сойти. Представляете? Как это вообще возможно такое? Да, если только подумать. Да, Российская империя была мощной, но если задуматься о смертоносной мощи нашего государства, то какие мы сейчас, такого прежде никогда не было. Подумайте об этом, просто представьте себе реальные сегодняшние возможности России в плане создания лунного ландшафта. Вот можете себе представить? Я себе, на самом деле, это слабо даже представляю. И еще хуже я себе представляю ответственность за это. То есть, когда ты натурально обладаешь возможностью что-то применить или не применить. Да, это имеет очень серьезный вес на самом-то деле. Ладно, поговорили сегодня с вами, конечно, очень весело. Дальше новости, а я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.